Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 15, стих 36. «Безрассудны, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет». Следует помнить, что десятины, под которые подпадают любые приношения, посвящаемые Богу, становятся святыней Бога и нашим посевом, выраженным в семенах. А посему нам весьма важно и необходимо знать, как следует приносить и как следует относиться к тому, что мы посвящаем Богу. Ведь исходя из норм Писания, чтобы наши приношения могли почтить Бога и выразить пред Ним наше признание Его власти, а также нашу благодарность, то, во-первых, наши приношения как семя, чтобы почтить Бога и принести для нас определенную жатву, должны умереть. Безрассудны то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Итак, если принесенные нами семена в предмете наших приношений не будут посеяны в почву Духа и таким образом не умрут, то, с одной стороны, таким приношением мы не сможем почтить Бога, а с другой стороны, мы никогда не пожнем той жатвы, которая содержится в выполнении нашего призвания. Мы не должны забывать, что смерть посеянного нами важна в первую очередь не для нас, а для Бога, потому что святыней наши приношения могут называться только тогда, когда они обрекаются на смерть. В противном случае это не является почтением Бога и не является приношением Богу. Если мы не доверяем и не отдаем их в распоряжение человека, который представляет власть Бога и которого поставил над нами Бог, и осуждаем его за якобы нецелевые расходы, мы не доверяем Богу и не чтим его. Во-вторых, наши приношения как семя должны быть посеяны непременно в почву Духа. Как написано, наставляем мы словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Галатам 6:6-8. Из этого священного предписания мы узнаем, что существует два различных рода почвы под названием плоть и дух. Вследствие этого возникает вопрос, когда же наши деньги, обращенные в семя, сеются в плоть, а когда они сеются в дух? Ответ на этот вопрос содержится в отношении нашего мотива, движимого нашим посевом, который заключается в деньгах. Если мы, принося десятины, преследуем личную материальную выгоду, мы сеем в плоть. Если же мы, принося десятины, преследуем исполнение воли Божией в поисках Бога, то мы сеем в дух. Нам уже достаточно хорошо известно, что истинное добро и истинный добродетель определяется волей Бога, означенное в Писании, а не установками отдельных людей, пытающихся логическим путем объяснить, чем отличается добро от зла. Именно поэтому апостол Павел предупредил, чтобы мы, производя посев, выраженный в наших десятинах и приношениях, не унывали, ибо в свое время пожнем. Потому что между посевом и жатвой существует определенное время, которое сатана с успехом использует, чтобы посеять сомнения в обещаниях Бога. Он прекрасно понимает, что если мы начнем унывать, то мы ничего не получим, потому что уныние в данной ситуации рассматривается как неверие. Если человек будет верить обещаниям Бога, то он не будет унывать. За унынием скрывается никто иной, как бесовская личность по имени уныние, которая входит в двери нашего сердца через демоническую дверь под именем сомнение, которое рождает неверие или противление вере Божией. «Ибо кто пашет, – пишет апостол Павел Коринфянам 9:10-11, – должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою, получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Сеять с надеждою, пахать с надеждою, молотить с надеждою». С надеждой – это значит ожидать. Вера, она не ожидает, она превращает немедленно. Вера же есть осуществление, мы должны это понимать. Иногда люди говорят, вера умеет ожидать. Вера не умеет ожидать, у нее нет этих свойств. Все, что делает вера, она берет из кладезя надежды и совершает это, то есть из невидимого в видимое. Вера же есть осуществление. Вы Чувствуете, здесь нет. Вера же есть ожидание. Вера осуществляет, а ожидает надежда. И поэтому люди часто путают веру с надеждой, в силу чего и потом приходит уныние. Потому что они, то есть верят, как будто бы верят, называя надежду веру, и когда они получают, и тогда они унывают. А вот когда человек надеется, он будет надеяться до конца. Потому что надежда на обетование Бога состоит в том, что мы верим, что Бог неизменен в своих словах, и что Он обязательно исполнит то, что Он сказал в свое время, не в наше время. Когда ученики спросили, не в сие ли время ты устанавливаешь царство Израилю, Он сказал, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти. Оказывается, время исполнения обетований находится во власти Бога. И пытаться сказать, Господи, ну когда? Ну ты как-то мне объясни. Это значит, мы пытаемся, чтобы Бог убрал свою власть, и мы хотим взять во власть. Когда? Даже Сын Божий не знает, когда Он возвратится за Своим народом, за Своей Церковью. Он сидит одесной ее Отца и ждет, и не молит Его, и не говорит, когда? Все, что Отец сказал, когда Он указал на знамение, но вот точно когда не указал, это остается во власти Бога. Он любит это делать внезапно, когда все уже потеряно по-человечески, но надежда никогда не может быть потеряна. Она постоянно видит невидимое. Она не смотрит на видимое. Надежда всегда смотрит на невидимое. И таким образом это позволяет Богу через веру осуществлять невидимое. Когда подходит время осуществлять, Бог говорит, сын или дочь, вот пришло это время. Или обращается к своей невесте и говорит, ты можешь теперь это взять. Вы знаете, когда говорится, встань, сбрось цепи своей, пленная дочь Сиона. Отчего она раньше не могла сбросить эти цепи? Почему именно нужно было ждать, когда Бог скажет ей, встань, достаточно лежать во прахе? Ведь тысячелетия церковь находится во прахе. Тысячелетия. Цель Бога была, чтобы прославиться в ней, но Он еще в ней не прославился. То есть, да, в духе нечто происходит, затем происходит нечто в душе, но внешне все находится под мраком. Но вот когда Бог скажет, сбрось цепь, это будет тогда, когда эта цепь не будет уже иметь власти над тобою. То есть власть будет потеряна, и ты можешь сбросить. Раньше ты не можешь сбросить эту цепь. Попытайся сбросить с себя сейчас цепь смерти, цепь тления. Сколько бы ты ни говорил, сколько бы ты ни пытался, ничего не произойдет. Но когда подойдет момент, и Он скажет, сбрось, и тогда, когда ты провозгласишь, тогда ты эту цепь сбросишь, потому что цепь потеряет силу. Закон греха и смерти будет упразднен. Но это будет знать только Бог. А сейчас Он хочет, чтобы мы смотрели на невидимый мир, все, что Он там обещал, и исповедовали, и называли несуществующее существующим. Поэтому мы сейчас будем служить Господу, поклоняться Ему в десятинах и приношениях, и будем понимать, что если наши приношения не умрут, они никогда не смогут почтить Бога. Потому что если они не умрут, а это значит, если мы будем сеять с тем, чтобы получить нечто во плоти, значит, мы будем сеять в плоть. И поэтому нам не нужно совершенно заботиться о том, а на какие цели пастор будет использовать деньги, которые мы даем Богу. Мы даем Богу, Бог передает своему посланнику. И если это посланник Божий, то он боится Бога, и он знает, на какие цели употреблять. Мне просто интересно, почему не задают это паршивцам, которые действительно обворовывают церковь и которые действительно делают это все для себя. Я видел, как куча денег перед ногами складываются, в мешки закладывают деньги, и он на себя берет мешки и уносит после собрания. И ему никто не говорит, и никто не говорит, вот почему. А здесь сатана буквально взъерошен. Почему? Потому что он видит, что эти деньги обращаются в святыню Господню, что Бог через эти деньги что-то делает для нас и для Своей Церкви. Поэтому Бог берет из материального и что-то делает. Но это только через тех посланников, которых Он послал. Не через тех, которых выбрали мы, и не через тех, которые сами себя выбрали. Мы должны это понимать. Поэтому мы сейчас будем поклоняться Богу в десятинах и приношениях и будем петь песню «Боже, прохожие, я в жизни земной». Встанем, пожалуйста, и этим самым будем поклоняться пред Господом, признавать над собой Его власть и выражать пред Ним свою любовь. Итак, я напомню, всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в скинии Моисеева, то ли в храме Соломоновом, он обязан был возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которое они получили по откровению через Моисея и которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку на ваше приношение и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.